из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Только у нас». Для вас работаю я, Александр Яковлев, политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. И сегодня у нас в гостях вице-спикер Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, член президиума Генсовета партии и, соответственно, «Единая Россия» Андрей Воробьев. Андрей Юрьевич, здравствуйте, спасибо, что нашли время и пришли в гости сегодня.
Добрый день, спасибо, что вы нашли время и пригласили меня.
Ну что ж, о последних инициативах Государственной Думы и, конечно же, о партии «Единая Россия» будем беседовать сегодня. Владимир Варсобин.
Сначала все-таки где-то полгода назад у нас прошли выборы, и «Единая Россия» сейчас в новых условиях в Государственной Думе. Я хочу спросить, то, что Госдума набрала не так много голосов во время выборов и теперь не является такой же господствующей. Ну, раньше было конституционное большинство все-таки в Госдуме, сейчас
нет. Да, 315
нет.
Голосов.
Да. Сейчас вот что вот для вас, для депутатов «Единой России» изменилось в парламенте? Или вообще изменилось ли что-нибудь? Вот для обывателя только что стало слишком шумно в Думе. А вот по конкретике что-то изменилось вот лично для вас?
Ну, очевидно, что большой политический сезон вся страна прошла с декабрьских выборов. И, конечно, в судьбе, в жизни страны это очень заметное и важное мероприятие. Политические выборы, сначала Государственную Думу, затем выборы президента, конечно, изменилось. Все мы очень сильно изменились за последние полгода. Многие ходили голосовать, многие имели возможность встречаться в период избирательной кампании, требовать, предлагать, задавать самые острые вопросы. Все это было реализовано на условиях демократических принципов. И действительно, сегодня Государственная Дума – это 4 фракции и 238 депутатов наша фракция.
Но вы принимаете время
дружно
своим единородским большинством,
команда.
Правильно? В принципе,
да.
Так же и принимали, как и раньше, большинством, которое у вас все равно
так
есть.
Да не так. Действительно, для того, чтобы принять закон в Государственной Думе, часто, если это не федеральный конституционный закон, нужно 226 голосов. Но все-таки жизнь устроена немножко сложнее. И мы стараемся при обсуждении законопроектов, при обсуждении той или иной политической темы, которая касается каждого человека, находить консенсус. И нам очень приятно, что все чаще происходит так, что за тот или иной законопроект голосует подавляющее большинство депутатов. Кстати, так было и в последний раз, когда мы ужесточали требования, когда мы защищали детей от алкоголя, от алкоголя от рекламы алкоголя в сети. Такие примеры, к счастью...
Ужесточение правил митингов, такого единодушия я что-то не припомню.
Что касается законопроекта о митингах, он многим запомнился, потому что мы достаточно долго, серьезно обсуждали этот законопроект на самых разных площадках, не только в стенах Государственной Думы. Да, он знаковый, да, он касается очень многих, особенно жителей столиц, я бы так сказал. Но согласитесь, что если митинги, шествия, пикеты становятся неотъемлемой частью нашей общественно-политической жизни, и в Италии, и во Франции, и в Англии, и в Соединенных Штатах, это, собственно говоря, то, что происходит регулярно. И у нас это происходит регулярно. Значит, должен быть порядок. И мы вышли с инициативами, наши коллеги, члены фракции, и эти инициативы реализовали.
А как вы относитесь вот к этому флешмобам? Теперь ходят за батонами в магазине, предупреждая полицию, что, дескать, вот идет массовое шествие за кефиром. То есть, таким образом показывают оппозиционеры, что вообще-то в законе содержатся некоторые абсурдности. То есть, теперь люди, просто собиравшись вместе, ну, человек 10, они должны, значит, сообщить об этом полиции, предупредить администрацию. Вам не кажется, что в самом законе содержатся некоторые странности?
Вы знаете, я не назову это странностями. Любой законопроект при начале своей работы должен показать плюсы, минусы. И если даже если есть какие-то изъяны, нет ничего страшного в том, что законы правятся. Так во всем мире происходит. Что касается батонов и прочей изобретательности, ну, это лишний раз доказывает, что в нашей стране, во-первых, хорошо с чувством юмора, а с другой стороны, люди выражают так свою общественную позицию. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что современные нормы сопровождения при организации проведения митингов, они просто обязательны.
А флешмобов?
Флешмобы тоже как-то регулируются. Я не думаю, что кого-то прямо растерзали.
На Западе как-то регулируется?
Флешмоб на то он и флешмоб, понимаете, это вспышка. Ее регулировать крайне сложно. Это экспромт.
Ну что ж,
согласен.
Это сложно регулировать, да и не нужен, наверное.
Телефон прямого эфира 637-6454, код Москвы 495. Давайте звонок примем. Виктор, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ваш вопрос, откуда вы звоните, кстати говоря?
Я звоню из Москвы, и, в принципе, я проработал в аналитическом управлении Государственной Думы 8 лет. И у меня такой вопрос, он меня давно мучает. Формат Государственной Думы основан на принципе представительства. То есть мы передаем как бы свои интересы, свои права представителям Государственной Думы, депутатов, а они принимают за нас решения. Но ведь в Конституции говорится, что мы еще обладаем правом непосредственно участвовать в управлении страной и государством. Так вот, насколько я знаю, ни одного механизма, который бы давал такую возможность непосредственно участвовать, отсутствует. Как смотрят на это ситуацию нынешние депутаты, намечено ли что-либо предпринять, чтобы дать людям возможность принимать решения непосредственно, а не через своих посредников?
Понятно. Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос, Андрей Юрьевич.
Ответ на него лежит на поверхности. Это как раз затрагивает ту тему, которую мы только что обсудили. И я сказал, что общественные мероприятия, которые проходят на улицах, а не только, это норма жизни неравнодушных людей. И очень часто во всем мире посредством выражения своего мнения в той или иной сфере жизнедеятельности люди высказывают. Это во-первых. Во-вторых, известно, что у нас есть местное самоуправление, есть огромное количество общественных организаций, их деятельность имеет огромное значение. Их голос обязательно учитывается при обсуждении законов. Власть муниципальная, региональная, мэр города или губернатор, безусловно, обращает внимание и уделяет этому самое пристальное внимание. И вот на последнем примере Московской области, что касается экологии, лесов, чистой воды, мы видим, как люди без стеснения говорят региональным властям о том, что необходимо изменить. Власть слышит, приезжает, реагирует, принимает подзаконные акты или законодательные акты региона и, соответственно, меняет ситуацию. Я думаю, что об этом говорит коллега, и мои примеры, на мой взгляд, красноречиво показывают, что вот такие коммуникации, такое совместное управление территорией, оно сегодня существует, оно важно, это и есть демократия. И вот оно будет дальше развиваться.
Андрей Юрьевич, в определенной части нашего общества сложилось устойчивое мнение о том, что вы, это звучит оскорбительно для вас, партия жуликов и воров. Вот вы планируете работать с группой людей, которые в этом уверены? Они являются вашей аудиторией. И что вы можете предложить в ответ на это,
ответ на этот тезис? А не планирует ли партия ребрендинг в таком случае, коли уж это сильно уж прилепилось?
Да. Вы знаете, всегда есть некоторые, кто мастер крепкого слова или клеить ярлыки и оскорблять. Есть такие люди в нашей жизни, которые в этом преуспели. Вместе с тем, что касается «Единой России», это факт, непреложный факт. Я хочу на этом сделать ударение и обратить ваше внимание, что на протяжении долгого периода «Единая Россия» и люди – в подавляющем большинстве, которые составляют костяк «Единой России», являются лицами «Единой России», часто заслуженные, часто авторитетные и компетентные в той или иной сфере, в той или иной деятельности реализовали себя, если хотите, прославили нашу страну. И речь идет не только о спортсменах, поверьте, и не только о космонавтах. Речь идет об успешных управленцах, которые сделали совершенно другое, иное, более высокое качество жизни в своем городе. Или,
но есть и другие люди.
Слушайте, в нашей жизни, так же, как и в семье, бывают разные настроения и разные люди. Но все-таки мы должны принять следующее, что сегодня «Единая Россия» – это партия. Я без восхваления, я просто констатирую. Это организация, с которой можно, нужно спрашивать, и которая приходит на разные форматы и отвечает за то, что она делает. При этом, безусловно, нам есть к чему стремиться. У нас есть слабые стороны. Мы должны идти вперед, совершенствоваться, меняться.
Ну, а как именно? Ребрендинг, да. Что вы хотите сделать с партией, чтобы вот эта аура как-то
разрушилась? Вот простой пример. В самом маленьком городе Сахалинской области, в Сахалинской области или в любой другой территории, после нашего политического партийного форума, любой человек, я подчеркиваю, который претендует на то, чтобы быть выдвинутым во власть, и это единственная партия, которая эту норму приняла, проходит предварительное голосование, предварительный отбор. И если раньше многие хихикали по поводу нашего праймериз, предварительного голосования, и говорили, что заранее все предрешено, и действительно первые шаги были, естественно, предполагали голосование только членов партии, то сегодня это абсолютно открытая площадка. Вот все желающие берут документ, удостоверяющий личность, и высказывают свое мнение за три
члены
месяца.
Партии. Члены партии?
Нет, в том-то и дело, конечно.
Но я сейчас вас спросил немного о другом. Есть социальная группа, которая уверена в том, что вы партия жуликов и воров. Это звучит оскорбительно, но их немало, таких людей, и они вышли на Болотную площадь, большая часть из них. Вот вы с этой аудиторией планируете работать? Вы им планируете объяснять, что это не так, на ваш взгляд?
Я не хочу верить, что этот ярлык лично вас зомбировал как-то. Что касается наших коммуникаций, нашего общения, то опять я буду говорить примерами, совершенно конкретными поступками, если хотите. Мы во фракции приняли решение о проведении абсолютно открытой площадки, открытой трибуны, где на обсуждение любой проблемы, я подчеркиваю, любой проблемы, доступность алкоголя детям, наркотики, митинги, совершенствование законодательства, честные выборы, приходят все без исключения желающие. Все без исключения.
А сколько приходят непартийцев? Сколько приходят?
Сколько приходит...
Ну, здесь просто из
народа. Я могу сказать, что сколько приходит партийцев, их максимум двое.
Так.
Да. Это руководитель фракции и специалист
много
по тому или иному предмету, да?
Аудитория.
А остальные приходят все без ограничений. Вот если ты имеешь внутри энергию созидания, если имеешь свое мнение, добро пожаловать, приходи. Меньше 10 камер телевизионных на этом мероприятии не присутствует. И, пожалуйста, доказывай, отстаивай, говори. И мы считаем, что это единственно правильный формат современного общения.
Андрей Юрьевич, ваши оппоненты обвиняют вас в том, что представители власти обещают одно, а делают немного другое. Что я имею в виду? Обещали прямые выборы губернаторов. А на деле мы видим, что большая часть губернаторов была переназначена, и нас ждут выборы только в 4 субъектах федерации. Во-первых. Во-вторых, говоря о прямых выборах, мы видим фильтр в лице определенного...
Нет, там даже не фильтр, там это заслоны.
Заслон, заслон определенный.
Да. Сейчас по статистике получается, сейчас просто посмотрели, аналитики посмотрели, и оппозиция просто тупо не имеет шансов пробраться через эти фильтры.
Имеется в виду
там 10% нужно набрать...
Вот нет ли тут несоответствия? Обещали одно, либеральные реформы, а видим какие-то полумеры.
Вот смотрите, еще недавно кто только не критиковал власть за то, что невозможно заниматься политикой. Это было, наверное, полгода назад. Действительно, коллеги, действительно, у нас в знойные 90-е годы было порядка 150 или 190 партий. Их толком посчитать-то никто не мог. И действительно была целенаправленная работа на то, чтобы поставить ограничения, чтобы в политику приходили люди, с которых можно спросить, разные. И были достаточно жесткие требования для регистрации. Это все было правдой. Однако, жизнь идет, она не стоит на месте. Приняли закон. Теперь вход в политику свободен.
Регистрация партии.
Да, регистрация партии. То есть теперь, если ты хочешь заниматься политикой, в одно касание звонишь своим одноклассникам, однокурсникам, по большому счету, или своим друзьям, своим единомышленникам, сколько-нибудь коллектив обращаешься, и начинаешь политическую партийную деятельность. Это движение вперед, это шаг.
Политику разрешили.
Безусловно. Да. Все, теперь мы можем беспрепятственно, каждый гражданин страны, заниматься политикой. Далее. Было время, когда было принято совершенно своевременное, необходимое и важное решение по назначению губернаторов. Страна огромная. Регионами нужно управлять. Я сам из Красноярского края. И знаю, как страдала территория, когда был так скажем, руководитель, который не мог справиться с злободневными вопросами. Сегодня принято решение, действительно, на носу выборы губернаторов. Да, 4 субъекта, но мы с чего-то все начинаем. В этот раз 4, а через год будет 24. И, пожалуйста, любой из кандидатов в этих территориях уже должен готовиться, уже может выдвигаться. Теперь вы говорите, парень, слушай, а что с этими вашими подписями муниципалитетов? А я вам задаю вопрос. Коллега, который спрашивал нас сейчас по поводу управления на земле и на местах, скажите, политики должны бороться за своих людей на местах муниципальной власти? Должны. Мы должны как-то это стимулировать и давать дополнительную мотивацию. По логике, конечно, все бы хотели участвовать, наверное, в выборах президента, получать бесплатный эфир и ассигнование или федеральную в парламент федеральный, да? Но согласитесь, что во всем мире политическая партия должна расти снизу и должна доказывать свою состоятельность в маленьких городах. В этом и есть и логика. Поэтому, что касается подписей, поверьте мне, все оппозиционные партии, которые будут участвовать в Калининграде, в Брянске, в Великом Новгороде, соберут эти подписи муниципальных депутатов и будут выдвигать своих кандидатов. Естественно, когда закон только начинает свою деятельность, наверное, есть какие-то шероховатости, какое-то непонимание, как и все новое в нашей жизни. Сначала вы не умели пользоваться вот этим девайсом, айпадом, да. А сейчас с закрытыми глазами я вижу, им как-то оперируете. Жизнь идет, и если вдруг где-то какие-то будут сложности с этими мероприятиями, связанными с выборами губернаторов, мы готовы обсуждать. И если есть аргументы, веские аргументы, то мы можем совершенствовать.
А почему бы не снять этот фильтр? Я понимаю, что вы хотите сказать, что нужно все-таки поднимать низовые парламенты, чтобы оппозиция боролась за их представительство. Но все-таки, по-моему, для демократии было бы хорошо, если бы допустить самодвиженцев, а в части регионов самодвиженцев закрыли. Ну, невозможно их выдвинуть.
Но это региональная компетенция.
Я понимаю, но регионы этим воспользовались. Почему бы не дать возможность людям самим проголосовать за достойного губернатора? Это несколько обижает людей. Эти фильтры, мне кажется, несколько обижают, потому что почему людям не дать проголосовать за того, кого они хотят. Почему-то кто-то, какие-то большие дяди должны за них решать, за кого они достойны голосовать.
Да нет, в том-то и прелесть, что никто не решает за людей, которые живут в том или ином субъекте. Их представители, которые живут буквально во дворе, в маленьком поселке, должны услышать, иначе он в следующий раз не изберется. И люди во дворе, в нашем примере, должны сказать, а мы хотим, чтобы был выдвинут такой-то человек от КПРФ, ЕР, «Справедливая Россия», любой другой политической партии. Эта норма не уникальна. Она используется
во Франции,
да. Мы избрали вот такой
там
путь.
Там небольшой, Франция,
может
по-моему,
быть,
все.
Пройдет путь, и мы будем как-то совершенствовать эту систему. Это совершенно, совершенно понятно и нормально. Но согласитесь, что во всем мире от качества муниципальной власти, от мэра города, от депутатов городского собрания, от тех, кто управляет поселком или районом, кто распределяет землю, убирает мусор, строит детские сады, школы, зависит очень многое. А наш законопроект, хочу напомнить, о местном самоуправлении, в полной мере начал действовать когда? Лишь с 2009 года.
Андрей Юрьевич, но я же вас спросил о выборности губернаторов. Нам обещали прямой выбор губернаторов, а мы получили несколько десятков переназначенных губернаторов и всего лишь 4 региона, где пройдут выборы в следующем
того,
политическом сезоне. Вот тут нет некого несоответствия?
Ну, конечно, нет. Если мы принимаем, что должны жить по законам, то, соответственно, те назначения и изменения, которые действительно были и в достаточно таком заметном количестве, они реализовывались по старому закону, по действующему закону, в рамках правил и порядка. Соответственно, назначал, обращая внимание, принимал окончательное решение. Предлагали мы, потому что большинство. Окончательное решение принимал президент. Напомню, что за нашего президента проголосовало большинство жителей нашей страны, поэтому легитимность здесь очевидна.
Но другое дух дело, закона что вы не нарушаете?
Вас, как пытливого журналиста, что делает вам честь, интересует, а вот почему все-таки? Да потому что жизнь, она требует решений порой оперативных. И если где-то, извините, глава региона почувствовал себя неуверенно или заваливает работу, уж извините за откровенность, то принимаются кадровые решения, и здесь еще другого не дано.
Андрей Юрьевич, в истории вашей партии произошло знаковое событие в этом политическом сезоне. У вас поменялся председатель, теперь это Дмитрий Анатольевич Медведев. А лидер вашей партии – это теперь Медведев или все еще Путин?
Я понимаю изящность вашего вопроса. Состоялся съезд. Председатель и лидер нашей партии Дмитрий Анатольевич Медведев. Этому решению предшествовал ряд встреч, которые проводил действующий президент Владимир Путин. Он собирал и актив партии, и более широкий круг единомышленников, где объяснял логику и предлагал кандидатуру Дмитрия Анатольевича на этот пост. Владимир Владимирович считает, что президент страны должен быть вне партии. Он должен иметь великолепную возможность взаимодействия с разными политическими силами. И это его решение мы уважаем. Поэтому решения состоялись. Нет сомнений, что мы работаем в партнерстве. У нас есть общие цели и задачи, и мы отвечаем за то, что происходит.
Саша, так, я хочу опустить разговор на нашу грешную землю, потому что скоро повышение, или уже не произошло, с 1 июля, по-моему, повышение тарифов на ЖКХ, и это очень сильно волнует все-таки всех, я думаю, всех, включая нас с вами.
Это правда, да.
По парламентское большинство вы одобрили это решение, собственно говоря. Скажите, так ли это необходимо, и не сильно ли это ударит по вашему же электорату, честно говоря? И если говорить о политической стабильности в стране, не подрывает ли это не болотное, а вот это повышение серьезное повышение тарифов?
Чувствительные вопросы вы задаете, хочу вам сказать. Конечно, как и каждый из нас в жизни, мы бы хотели принимать законы, которые бы встречались и исключительно аплодисментами. И в жизни тоже хотелось бы принимать решения, которые... Но бывают развилки, бывают сложные моменты, когда ты должен учесть все за и против. Я сейчас ни в коем случае не буду восхвалять нашу систему ЖКХ. Она оставляет желать лучшего. Хотя ей уделяется сейчас самое пристальное значение, потому что она касается каждого человека. Это политическая тема. Вместе с тем, если еще несколько лет назад региональные, федеральные тарифы росли весьма и весьма чувствительно, на десятки процентов, то благодаря политическому решению, принципиальному решению, сейчас повышение тарифов происходит и исключительно на уровень инфляции. И это, я считаю, уже определенный успех. Вместе с тем, все мы, без исключения, хотим почувствовать другое качество услуг, которые оказывают нам в многоквартирных домах.
За такие-то деньги, конечно.
За такие деньги, за другие деньги. Действительно, мы хотим другого качества. Вот на это мы вправе рассчитывать. Но правильно ли думать, что какой-то дядя из правительственного здания будет рулить хозяйством дома или микрорайона? Конечно, нет. Поэтому здесь очень важно мастерство, очень важно навыки тех управляющих компаний, ТСЖ, которые должны оптимизировать и должны научиться предоставлять качественные услуги, которые бы, если хотите, радовали человека, удовлетворяли человека. И это действительно задача. Это очень серьезная задача. Нужно время и нужна культура этой работы. К сожалению, не всегда сейчас это происходит.
А время есть? Я имею в виду по поводу того, что могут все-таки быть протестные настроения уже просто снизу из-за коммуналки.
Ну, а из-за коммуналки в чем протестное настроение?
Ну, когда цены повысятся, а качество ЖКХ не улучшится.
Знаете, у нас есть очень положительные сдвиги и примеры в тех городах, где в муниципальная власть, городская власть, сотрудничает с управляющими компаниями, где все, что происходит, прозрачно. Ведь человек как устроен? Если ты понимаешь, что происходит внутри, почему я плачу столько за воду? А, я плачу, потому что расходую лишнее. И это фиксируется. То это вызывает понимание. Люди понимают, когда все открыто и прозрачно. Поэтому наша задача и задача городских властей сделать все вот эти строчки, которые приходят в жировке или в счетах за квартплату, абсолютно прозрачными. И если мы этого добьемся, это уже будет большой успех.
Ну вот у меня есть еще один вопрос по поводу законопроекта, который внесли ваши коллеги по «Единой России», который посвящен тому, что теперь за капитальный ремонт должны платить жители. Вместе с государством. Я правильно передал его суть?
Угу. Не совсем.
Тогда поправьте.
Но я не знаю, наша беседа должна быть, конечно, интересна радиослушателям, поэтому я постараюсь очень компактно формулировать ответ на ваш вопрос. Скажите, если вы или ваши родители, близкие, живут в частном доме, и там по истечению лет в родительском доме прохудилась крыша. Или...
Мы сами делаем ремонт.
Абсолютно.
Теперь вы хотите, чтобы в многоквартирных домах мы платили за капитальный ремонт. Не государство, а мы. Или вместе.
Хотя мы отчисляли деньги очень давно. Десятилетиями отчисляли
смотрите,
деньги.
Смотрите, в этой логике, продолжая эту логику от частного дома...
Я правду сказал.
Я отвечаю, только мне нужно зацепиться за точку А, чтобы прийти в точку Б.
Пожалуйста.
Иначе мы сейчас с вами забудемся, и этого нельзя допустить в прямом эфире. Смотрите, дело в том, что в многоквартирных домах рано или поздно потребуется капитальный ремонт. Это факт. Но если это новые дома, то капитальный ремонт будет не скоро. Однако накопление средств должно происходить сейчас, чтобы потом локти не кусать. Правильно?
А мы разве сейчас не платим эти деньги за обслуживание дома? Не накапливаются ли эти деньги?
Капитальный ремонт – это другая тема. Речь идет о ремонте кровли, замене
лифта. О текущем ремонте. Мы сейчас платим за текущий ремонт.
Абсолютно.
Мы говорим о капитальном. Мы хотите, чтобы мы платили за капитальный ремонт.
Вот. Теперь, что касается капитального ремонта тех домов, которые были приватизированы давно и не отремонтированы. Угу. То, о чем говорит Александр, правильно? Соответственно, действительно, там должно быть два источника. Первый источник – это государство, и вы здесь правы. Должно быть софинансирование. И вы помните решение, которое очень позитивно восприняло население, когда 250 миллиардов нашлись, их выделили, как мы говорим на профессиональном языке, покрасили и направили в те аварийные или ветхие дома. Это изменило ситуацию. Но все ли проблемы решены? Увы. Поэтому действительно в стенах Государственной Думы рассматривается законопроект о капитальном ремонте, который предполагает финансирование а. государства, а б. твое собственное.
Теперь у меня возникает вопрос. Я хотел бы процитировать лидера вашей партии. «Преступные действия, хищение, взятки, необоснованное повышение цен и тарифов становятся возможными в отсутствии должного контроля и отсутствии нормального рыночного механизма в этой сфере». Это заявление Дмитрия Медведева, которое было посвящено системе ЖКХ в Российской Федерации.
Ну да,
вы
так,
еще не навели порядок? У нас колоссальная коррупция в системе ЖКХ. Это признают все эксперты. И уже, еще не наведя порядок у себя там, планируете еще у нас изъять средства. И где уверенность, что эти деньги будут не направлены на капремонт, а просто разворованы, как обычно?
Так, значит, что касается системы ЖКХ, я постарался абсолютно искренне и доходчиво сказать, что система у нас действительно несовершенна, она нова, потому что управляющие компании в новом виде в ТСЖ – это новое относительное явление. Я сказал о том, что могу стукнуть кулаком по столу и подтвердить еще раз, что должно быть все от А до Я прозрачно, каждая строчка должна быть тебе понятна, вода, электричество, тепло, все должно быть понятно, и тогда у тебя не будет вопросов, это раз. Что касается капитального ремонта, мы должны понимать следующее, что этот процесс невозможно остановить. Мы должны дальше осуществлять эту функцию. Как? Наши оппоненты говорят, ребята, они хотят все бросить на жителей. А мы говорим, ничего подобного. Ничего подобного, потому что есть норма кодекса, и она предполагает совместное участие. И при этом, мы сейчас говорим про вторую тему, капитальный ремонт, каждый человек должен понимать, куда он платит свой рубль и как этот рубль потом вернется ему отремонтированным лифтом, коммуникациями, кровлей, все, что предполагает, имеет под собой капитальный ремонт.
Юрьевич, а вот можно такой, ну, кстати, лаконичный ответ. А будет повышение в будущем, как вы думаете, пенсионного возраста или нет?
Так, ребят, вы мне столько вопросов задаете. Я считаю, что повышение пенсионного возраста, и это было заявлено в нашей предвыборной программе и на политическом уровне нашими лидерами, не будет. Могу сказать это три раза.
Это все эксперты говорят, что без этого уже не обойтись.
Да. А эксперты говорят, ребят, 1 триллион рублей каждый год, 1 триллион рублей у нас расходуется на перечисление пенсионному фонду. Что делать? Так вот, я сообщаю, что люди хотят не только получать пенсию существующую, и это совершенно, казалось бы, естественно, а повышать ее кратно больше. Так ведь? Помните, когда-то она была 1000, когда-то 3, когда-то 5. А этого недостаточно. Поэтому пенсионная система должна быть понятной и современной. Как? Вопрос. Вот сообщаю вам, что у нас, по-моему, 42 или 49, треть населения – это пенсионеры. А на каждого работающего, по сути, сегодня, по сути, приходится по одному пенсионеру. То есть мы с вами, в случае, если мы работаем, сегодня позволяем пенсионному фонду выплачивать пенсию нашему старшему поколению. Плюс 1 триллион приходит в пенсионную систему. Как исправить ситуацию? Так вот, из этих 40 с лишним миллионов человек, я точную цифру сейчас не могу назвать, треть нашего населения, еще 30% – это люди, которые выходят на пенсию не в 55 и не в 60 лет, вы знаете, да?
Да, там 40 даже.
Совершенно верно.
То есть силовики и прочее.
Разные категории, льготные, вредное производство, опасное производство. Поэтому это тема отдельного разговора. Я, если возникнет такая необходимость и такой запрос, готов прийти и по полочкам рассказать о пенсионной системе. Но ведь не только это хотят понять люди. Хотят понять, как, на что дальше можно рассчитывать. Как ваша пенсия через 20 лет или 25, какой она будет составлять размер. Поэтому вводится накопительная часть пенсии. Поэтому ищутся дополнительные источники, которые позволяют увеличить пенсию.
Не будет ли такого, что когда-нибудь скажут, нет, ребята, это не получилось, поэтому, извините, придется повышать. Такой вариант возможен?
Я вам так откровенно должен сказать, что будет найден алгоритм, который не претендует на то, чтобы вызвать овации. Потому что деньги где-то нужно будет взять. А если деньги где-то нужно будет взять для нашего старшего поколения, значит, откуда-то их нужно
изъять.
Вот такие дела.
Ну что ж, у нас в гостях сегодня был Андрей Воробьев. Спасибо большое за эту беседу. Продолжение уже на нашем сайте, на странице газеты. До свидания.
Из первых уст. Только у нас.